Глава 39. Лошадь цокала по темным улицам. Экипаж, нанятый у отеля «Пьера Палас», вез Стентона в район верфи. Последний раз этим маршрутом он ехал в лимузине «Мерседес» вместе с Макласки. Воспоминание казалось странным и далеким. Стентон уже превращался в человека начала 20 века. Извозчик, немного изъяснявшийся по-английски и по-немецки, был расположен поболтать и стал еще разговорчивее, услышав адрес. Оказалось, совсем недавно больница стала местом двойного зверского убийства. Кто-то проник в здание и убил врача и ночную сиделку. Стентон слегка встревожился. Конечно, такое иногда случалось. Однако убийство в особом Ньютоновом доме казалось зловещим знаком. Стентон спросил, не помнит ли извозчик, когда это произошло.
«Пару месяцев назад», — ответил тот. «В конце мая или начале июня, верно, ночью, 1 июня. Я запомнил, потому что в этот день жена моя именинница».
Стентон с трудом сглотнул. Преступление произошло в ночь его прибытия. Он там был, сразу после полуночи. В доме царила тишина, лишь тихонько наигрывал граммофон. Окажись, Ньютоновы координаты немного иными, и прибудь он чуть позже, из будущего прямиком угодил бы в жестокое душегубство. Стентон вспомнил склонившуюся над книгой сиделку, которую заметил в приоткрытую дверь. Это она стала жертвой? Скорее всего. Только она бодрствовала. Первый человек, которого он увидел в новом мире, и, похоже, он был последним, кто видел ее живой. Если не считать убийцу. Помнится, на пороге он столкнулся с бородачом в котелке. Тот удивился, увидев полубесчувственную Макласки, и вскоре, наверное, стал еще одной жертвой убийцы. Стентон похолодел. Все это из-за него? Он принес с собой смерть. Врачу и сиделке в Константинополе, евреям в России, социалистам в Берлине, цветочнице в Сараево, Черчиллю, сыгравшему ключевую роль в спасении прошлого 20 века, но уже мертвому в нынешнем. Где-то пробил колокол. Два ночи. Что погребальный звон для тех, кто сгинул, словно скот. Начальная строка «Оды обреченной юности» Уилфреда Оуэна. Стентон вспомнил эти строки. Напоминание, почему он сделал то, что сделал. Да, и сейчас люди гибнут. Но число погибших несоизмеримо меньше, нежели в прошлой версии века. Теперь целое поколение не сгинет, словно скот, как сгинуло поколение Уилфреда Оуэна. А в Ньютоновом подвале Стентон оставит предостережение всяким будущим хроносам, дабы в спешке не наломали дров. Он пожалел, что не захватил с собой сборник Оуэна. Хорошо бы оставить его вместе с письмом. Никакой другой документ лучше не расскажет об устрашающей человеческой способности к саморазрушению и о том, к какой беде это может привести. Стентон расплатился с извозчиком и зашагал по улице, по которой два месяца назад шел вместе с Макласки. Вот и дверь, через которую он вступил в начало 20 века. В доме мертвая тишина. Никаких заметных перемен, вот только на окнах появились решетки. Будем надеяться, что вход не снабдили засовами, уж тогда отмычки не помогут. Но все осталось как было, и Стентон проскользнул внутрь. Знакомым коридором он подкрался к приоткрытой двери и заглянул в щелку. За столом опять сидела сестра, но только старше, седая. Стентон отвернулся. Он никогда не был суеверным, однако сейчас пришла мысль. Вдруг у него дурной глаз, которым он пометил ту сиделку к смерти. Может, судьба мстит за попытки хроносов ее обжулить? Стентон обругал себя дубиной. Судьба, дурной глаз, нелепость. Однако не большая нелепость, чем поведение того, кто тайно проник в дом и хочет в подвале оставить историю никогда не существовавшего века, которую, может быть, прочтут через 111 лет. Стентон добрался до двери в подвал, открыл ее и спустился по лестнице. Отодвинул шкаф, отпер вторую дверь и протиснулся в Ньютонов погреб. Кромешная тьма. Стентон включил светодиодный фонарик и в ярком луче увидел следы, свои и Макласки, а в центре погреба — пятно, оставленное телом бесчувственной профессорши. Он повел лучом, отыскивая столик и еще не сломанный стул. Пожалуй, надо оставить письмо на столике. Стентон сделал несколько шагов, и тут его внимание привлекло что-то, попавшее в луч фонарика. Что-то темное на полу, какие-то отметины, в пыли. Стентон направил на них луч и понял, что это. Еще чьи-то следы. Следы, которых прежде здесь точно не было. Кто-то побывал в погребе уже после него. На миг Стентона ошпарило паникой, словно он увидел привидение. Сердце колотилось как бешеное, не хватало воздуха. Стентон постарался собраться с мыслями. Должно быть какое-то логическое объяснение. Но вот, похоже, он его нашел. Следы оставил злоумышленник. Тот, который проник в больницу и убил врача и медсестру. Никакой не призрак. Обычный взломщик. Но зачем он полез в подвал? Что ему тут понадобилось? Луч фонаря пробежал по следам. Казалось, они никуда не вели. Начинались от двери и потом обрывались. Как если бы кто-то вошел в погреб, сделал несколько шагов и исчез. Стентон нащупал в кармане пистолет. Злодей все еще здесь? Разве это возможно? Убийство произошло 2 месяца назад. Но если он все еще здесь, почему следы обрываются в центре? Куда он подевался? Растворился, что ли? Пришла мысль, что в веке Стентона именно это и происходило с миллиардами людей. Они растворялись в воздухе, но эти миллиарды уносили свой мир с собой. Они растворялись бесследно. Где же тот, кто оставил эти следы? Разглядывая их, Стентон напрягся, словно ожидая, что из тьмы выскочит свирепый убийца. И тут вдруг он понял. Пятка-носок, пятка-носок. Следы не шли от двери к центру подвала. Они шли от центра подвала к двери. Вторженец не наследил и исчез. Он возник и наследил.